Не, не надо сейчас. Так, тихонечко. Там еще лавки вы принесли, а тут все? Вот интересный на самом деле парадокс, что если мы с вами будем внимательно находиться завтра на службе, на утренней, на вечерней и на ночной, можно обратить внимание, что кроме пророчества об рождении Христа по плоти, ведь у нас главный праздник рождения Христа, да мы вспоминаем рождение Христова во плоти, и при этом одновременно огромное место в нашем богослужении посвящено вечному рождению Бога Сына. С чем это связано? Почему это такой странный подход? Почему церковь настолько важно подчеркнуть вечное бытие Бога Сына до творения? Почему настолько важно церкви подчеркнуть его предвечное бытие? Дело в том, что в православном богословии существует прямая связь между рождением Христа до времени, потому что мы знаем, что Христос рожден дважды, знаете, да? Он рожден от Отца без Матери, в вечности, прежде всех веков, и во времени Он рожден от Девы Марии, без Отца. И вот какая же связь? Дело в том, что часто спрашивают, почему не воплотился, например, Бог Отец? Да, почему воплотился Бог Сын? Некоторые даже на этом основании говорят, что Сын меньше Отца. Что на самом деле неправда, потому что Сын равен Отцу во всем. И тем не менее возникает вопрос, почему именно Сын? Дело в том, что по учению церкви, если бы родился Отец, то были бы нарушены личные свойства, ипостасные свойства лиц Святой Троицы. Дело в том, что свойство Бога Отца какое личное?
Нерожденность.
Нерожденность, да? Он нерожденный. Если бы он стал рожденным, это было бы искажение ипостасных свойств. И поэтому именно поэтому рождается именно Бог Сын, потому что он является в вечности рожденным от Отца. Но рождение его, конечно же, оно не связано с нашим временным существованием. То есть, если бы не было бы даже мира, а Бог был бы триединым, троицей. Внутренняя жизнь Бога, она никак не связана с миром. Мир мог быть, мог не быть, это же свободное желание Бога. Но Бог был всегда и есть, будет троицей. Потому что такова его природа, так он существует. Здесь даже нельзя сказать, что, например, отец добровольно родил сына. Или не добровольно. То вопрос добровольности и добровольности просто тоже не понимается, что это просто форма существования. Так существует Бог. Так он существует из вечности. И вот как раз-то церковь особенно подчеркивает, как я уже говорил, 109-й псалом. Этот псалом является в некотором смысле одним из важнейших псалмов. На него ссылается сам Господь в Новом Завете, когда он спрашивает у фарисеев, за кого его посчитают люди. И они сказали, за сына Давидова. Тогда же Господь говорит, как же сам Давид по откровению Духа Святого сказал. Сказал Господь Господу моему, сиди. Одесную меня до тех пор, пока я не положу врагов твоих под ножи ног твоих. Если Давид называет его Господом, как же он сын ему есть? Спросил Господь. И апостол Петр, толкуя эти слова, говорит, что Давид говорил об Христе, который является вечным Господом Давида. Вечным сыном Бога Отца. И этот текст священный, который церковь все время вспоминает, особенно вспоминает его на Рождество, он говорит об вечном бытии Бога и его то, зачем он пришел на землю. Собственно говоря, часто Рождество воспринимается, знаете, как семейный праздник такой. Да, то есть праздник, который, знаете, семейный, бытовой, там, да, вот, но сам текст, сейчас мы просто прочитаем, я просто прочитаю по-славянски. Вы увидите, что он немножко другой оттенок имеет. Я бы сказал, совсем другой. Послушайте. «Рече Господь, Господи вы моему, сиди одесную меня, донди же положу враги твоя под ножи ног твоих. Жезл силы после тебя Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов твоих. С тобой начало в день силы твоей я, во светлости в святых твоих. Из чрева прежде единицы родих тебя. Клятся Господи не раскается, ты иерей вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил из день гнева своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, Сигуради вознесет главу». То есть, здесь мы слышим что? То, что Господь, один Господь говорит другому Господу, что он должен восседать по правую сторону от него до тех пор, пока не свершится великая месть, великая битва. Господь здесь самое первое впечатление от псалма какое? Потому что великий Бог выходит в бой. Он выходит для того, чтобы совершить великое мщение врагам своим, сокрушить гордецов, низложить надменных и спасти измученных земли. Этот оттенок Рождества Христова очень важно помнить, потому что без него мы не поймем, собственно говоря, саму суть праздника, понимаете? Да. У нас не получится то, что произошло сейчас на Западе, где, как вы знаете, даже сейчас Джордж Буш поздравляет просто с Рождеством, не упоминая кого. Тебе даже просто с праздником поздравляют. И в латвийском языке, насколько мне известно, сейчас Рождество называется просто зимним праздником. Вот. Произошло это именно потому, что люди, не захотевшие принять всей полноты благовестия, стали стараться замазывать рождение Христа, потому что оно для них или сначала непонятно, а потом и неприятно. Ну понятно, да? Непонятно, потому что не желают принять полноту благовестия. Как сейчас, знаете, люди некоторые говорят, Бог там никого не наказывает, он всех там любит, как Дедушка Мороз там, да, все подарки раздает, там, ему все равно, что человек там хорошо поступает или нехорошо, как у нас люди говорят, там, о мертвых или хорошо, или никак, причем, в принципе, правильно, причем, потому что мертвый на суде у Бога, так? А у нас понимают так, что мертвые уже уже вне находятся добра и зла, они уже все там в раю находятся. Знаете, такое представление, что там, человек помер, в рай пошел автоматически. Да, как будто бы Господь всех к себе ждет. Он, конечно, всех ждет, но только тех людей, которые очистились. Они и так, чтобы ты пришел там в бомжатском одежде, да, и пришел домой. Ну, представьте себе, вот вы все в гости позвали человека, а от него там воняет. Приятно вам будет? Нет, вы скажете, кстати, пойди, милый, пойди помойся, да, там, почистись, нормальную одежку сними, желательно вошек вывести, так? Ну, чтобы там не было. А потом уже приходи. А у нас представление как раз такое, что какой ты есть, то тебя таким вот, и Бог там рад тебя видеть. Это как раз-то результат того, что люди утратили понимание значения воплощения. Понимание того, что весь мир находится в страшном состоянии порабощенности злу, от которой нужно вырвать людей, из которой нужно спасти человека. Понимаете? В этом состоянии порабощенности злу, оно захватило всю вселенную, и Господь приходит как воин, как царь, который приходит, причем на оккупированную территорию. Недаром Господь где рождается? Время, в каком месте? Ясно, что такое? А? Ясно, что такое? Кормушка для скота. Вот. А вертеп что такое?
Пещера,
подземелье. Небесный Господь рождается в подземелье. Вот смотрите, кто обычно собирается в подземельях, в подвалах? Террористы, да? Шпионы, диверсанты, бомжи, бездомные, да? То есть Господь сходит куда? В место, которое, где обычно люди, респектабельные люди не живут. Он в некотором смысле бомж. Помните? Птицы небесные имеют гнезда, и лисы имеют норы, а сыны человеческие не имеют где головы подклонить. То есть лицо без определенного места жительства. В прямом смысле этого слова. Но при этом он не только человек без места, он при этом диверсант. Самый настоящий. Но не террорист, когда вот там в плохом смысле этого слова, ну а скорее партизан. Тот, кто приходит начать партизанскую войну против зла, понимаете? Когда приходит, поэтому, собственно, зло начинает под него против него нападать, потому что они чувствуют, что в нем есть та сила, которая взорвет изнутри его саму. Уничтожит это великое царство этого дракона, который описан был Богом в книге Иова. Помните, мы только сейчас об этом читали, вспоминали эти слова, где Бог показывает Иову сатану в виде огромного дракона, который захватил всю землю. Всех живущих на земле, благодаря страстям их, и который губит и тиранствует над творением Божьим. И вот об этом как раз-то говорит 103-й псалом. Давайте начнем перевод. «Сказал Господь Господу моему, сиди по правую сторону от меня, до тех пор, пока я не брошу врагов твоих к подножию ног твоих. Итак, начнем с самых первых слов. Сказал один Господь другому Господу. Кто это такие? Значит, скажешь, слушай, Израиль, Господь, Господь есть един. Бог Отец, вечный Господь, говорит вечному Господу Сыну. А как же это сочетается с словами, что Господь Бог, то Бог един? Да. Дело в том, что само слово един означает не обязательно единство в смысле одиночества. Там уже сказано, будет двое плоти едино, так? Да, муж и жена двое плоти едино. При этом то же самое слово един употребляется. Из этого не следует, что муж и жена, они являются, сливаются в одну личность, так? Это две разных личности, которые объединены между собой. Точно так же и Господь Отец порождает из вечной своей собственной сущности Господа Сына. И Он говорит ему, сиди, вечно сиди по правую сторону от меня. Что значит сидеть по правую сторону? У Бога есть правая сторона? Бог же бесплотный, понимаете? Он не описывается характеристиками правой, левой, там верхней, нижней, так ведь? Он наполняет небо и землю, он является местом сам для себя. Но слово «посидеть по правую сторону, одесную Бога», а что означает? То, что означает, что сын имеет равную власть с отцом. Соправитель, который был равной власти с первым правителем, он сажался по правую сторону от правителя. И причем это не какие-то общие слова. Дело в том, что с одной стороны мы слышим, что Господь говорит Господу, сиди по правую сторону от меня, а в другом месте этому же Господу обращается, сказано, что с правой стороны от тебя, Господь Отец. Господь одесную тебе в день гнева скрушил своих царей. То есть, с одной стороны, он сидит по правую сторону, так? Но если бы это было буквально в смысле правая сторона, в смысле физической, так? Получилось бы, что отец, он по левую сторону от Христа. Так? Вот, но тем не менее сказано, что во время боя отец по правую сторону от Христа. Понимаете? О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь идет речь не о плотских правой и левой стороне. И мы не должны поэтому, например, представлять Бога как там, какого-то старичка на облаках, как некоторые ошибочно думают, как изображает запрещенное церковь изображение. Недаром, вы знаете, церковь запрещает изображение Бога Отца, чтобы не было как раз вот таких ложных представлений, да? Чтобы не было ложной фантазии представления о Боге. А здесь идет речь об равенстве силы. Сила Отца и Сына, они равны. Потому что сила Отца – это Сын. Он – вечное порождение его сущности, и Он восседает с Ним на Его престоле. Как сказано в 44-м псалме, который тоже завтра будет вспоминаться, «Престол твой Божий во век века». Жезл правости, жезл царства твоего. То есть твой престол существует вечно. Сын вечно сидит по правую сторону от Бога Отца. Но потом он садится снова. Второй раз. Когда? Когда он возносится на небеса. После вознесения он и как человек садится по правую сторону Бога Отца. То есть не только как Бог, но и как человек. Он уже управляет вселенной. И он правит всем миром теперь по человеческой природе. Поэтому в символе веры мы говорим, что сидящий одесной Отца, да, то есть сидящий по правую сторону Бога Отца. То есть как человек, управляющий вселенной, не только как Бог. То есть и человеческая природа Христа, она прославлена так, что она стала участницей божественной жизни, божественной власти, божественной славы. Итак, но сидение это, оно не безразлично для этого мира. Он властвует миром, и власть эта направлена на изменение мирового порядка. Из этих слов мы видим, что Бог не считает нормальным то состояние, в котором пребывает мир сейчас. Мир в ненормальном состоянии находится. И Господь говорит, видит, Бог Отец видит, что весь мир наполнен врагами Бога, которых нужно низложить. Что это за враги? Это свободные мятежные ангелы, мятежные люди, которые вошли с ними в союз. Кто вошел в союз с мятежным ангелом? Какие люди?
Экстрасенсы.
Да. А кто, в какой момент, значит, наступает союз между человеком и дьяволом?
Когда Бога. Когда отходит от истины.
В момент зачатия. Понимаете? Самое страшное, что ситуация такова, что в момент зачатия человек попадает в клан дьявола, если угодно. Да? Ну, здесь мы можем привести пример, да, с обычной, не знаю, там, с сирийской мафией. Человек становится членом мафии с какого момента? С того момента, как он рождается в мафиозной группе. Да? Вот с этого момента уже он одновременно становится членом мафиозной группы. Вот с того момента, как человек рождается на земле, он вступает в эту мафиозную группу, которую создал дьявол изначально на небесах при помощи мятежа, так? И вовлек в эту группу кого? Адама и Ева, прародители. Они стали членами этого клана, понимаете? Вот, конечно же, не руководящими, наоборот, скорее, шестерками, да, грубо говоря. Вот, но они стали мятежниками. И они стали участвовать в этом древнем мятеже.
Но у человека есть выбор.
У него есть выбор разорвать, выйти из мафии, да? Но рождается он уже в ней. И потребовалось решать того, кто находится вне мафии, чтобы он мог вывести отсюда. Ну понятно, да, человек может сам, конечно, пытаться вырваться, но без вмешательства извне, ну, даже вот в обычном, да, вот, в обычном случае нужна помощь там, полиции, да, например, властей, там, Федеральной службы безопасности, кого-то, да, чтобы вырвать человека из преступного клана.
Знать, куда пойти.
Кстати,
как Серафим Саровский, он что ли тоже родился так же?
Да. Он был в крещении, был вырван Богом из этого. Понимаете? Он поэтому и говорил, что даже Богоматерь рождена была такой. Помните, мы сейчас, кто, если вы были на службе, Богоматерь что говорила? «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о ком? О Боге Спасителе моем», который вырвал ее, понимаете, отсюда же. Вот. Она никогда не сотрудничала. В чем разница, да, Серафима Саровского или Богоматерь, к примеру, от обычного человека? Потому что она, будучи рожденной вот в этой мафии, да, она не сотрудничала с ней никогда. Она с самого начала шла против мафии. И Бог ее вырвал, да, сделал его наиболее достойнейшим. Но вырвать из этого страшного круговорота, водоворота смерти человеку самому невозможно. Необходимо, чтобы пришел некий великий воин извне, да, чтобы он пришел, из-за пределов мира, чтобы он сам сокрушил врагов под ноги свои. И вот Бог-Отец говорит сыну, чтобы он восседал по правую сторону от него, чтобы были брошены враги под его ноги. И Христос приходит на землю, чтобы совершить как раз этот разгром этой группы мафиозной, да? Чтобы, как великий полководец, внедриться сначала, да, в эту группировку, взорвать ее изнутри. Почему именно нужно было внедриться? Почему нельзя было внешне сделать? Потому что человек добровольно вступил в союз с врагом. Необходимо было, чтобы человек же этот союз разорвал, понимаете? Чтобы взорвана была, уничтожена была смерть тем, кто ее ввел в космос. И вот именно поэтому и говорится здесь, что сиди, а где по правую сторону меня, пока я не положу врагов, ты под ноги ног твоих. Бог Отец повергает под ноги Христа врагов его. Как я уже говорил сегодня, он повергает их или через проповедь, когда люди смиряются с Богом, да, примиряются с ним, принимают животворящее крещение, перестают быть врагами Божьими. А ведь любой некрещенный в той или иной мере враг Божий. Почему? Потому что он делает то, что не угодно Богу. Понимаете? Понятно, это разве можно сказать, что алкоголик друг Божий? Ну, конечно, что можно и алкоголик, человек может и после крещения взбунтоваться против Бога, да? Может опять пойти к мафиозе на службу устроиться, так? Вот, но, конечно же, здесь никакой механичности нет, так ведь? Свобода остается у всех людей. Но без вмешательства Бога никакого освобождения просто не произойдет. И вот Господь говорит, что вот эта война будет длиться до тех пор, пока не будет полной победы. Полная окончательная победа будет в день страшного суда, когда под ноги Христа будут брошены все враги, когда он сокрушит голову великого мятежника, когда дьявол и все слуги его будут брошены в вечный огонь, а все те люди, которые примирились с Богом, поклонились ему, прославили его славу, все эти люди, они будут прославлены и войдут в Царство Небесного Отца. Итак, дальше Господь говорит, дальше Давид обращается к сыну. «Жезл силы пошлет тебе Господь от Сиона, и господствует посреди врагов твоих». То есть, я говорю, тебе Господь, Бог Отец, пошлет жезл силы. Что такое жезл? Посох силы. Посох силы, посох вообще жезл, что имеет два значения. С одной стороны, жезл это, ну, дубинка, да? Боевое оружие. на переполненной силы, которая сокрушит всех врагов твоих. И с другой стороны, жезл силы – это то, чем пасут овец. И